Місією Радіо Марія є євангелізація, проголошення Євангелія через хвилі ефіру. І запросили сьогодні тут до нас отця Войчеха Суровку, отець домініканин, отець працює в Інституті богословських наук Фоми Аквінського, теж одразу рекламу роблю. Хто хоче вчитися, то звертайтеся до отця, я думаю, він все розкаже. Але те, що отче просив би вас, ну, і для наших волонтерів, і також для наших слухачів сказати ось в нашому контексті Радіо Марія, ну, врешті, що таке євангелізація. Прошу, отець.
Слава Ісусу Христу! Постараюсь коротко розказати, що таке євангелізація. Как это часто бывает с катехезами, которые я готовлю, я начну не с того, что кажется очевидным. Потому что евангелизация – это провозглашение Евангелия. А чтобы провозглашать, должен быть кто-то, кто будет провозглашать и должен что-то говорить. Что нужно говорить, понятно. Евангелие. Керигму. И нужно делать это повсюду. И мы это делаем. Мы все время евангелизируем. Говорим о Евангелии, говорим о Боге, говорим о Иисусе Христе. Вопрос такой, почему еще не все в Киеве поверили? Почему еще не все в Украине поверили? Значит, тут вопрос не только в том, чтобы кто-то передавал слова, но чтобы эти слова были еще с силой. И именно как получаем эту силу Духа Святого, я хочу рассказать о условиях, которые нужны для того, чтобы евангелизация приносила плоды. И в том, может быть, необычный подход к евангелизации и к этой духовной беседе, которую я хочу вам сказать, потому что не буду говорить почти ничего о том, как говорить о Иисусе Христе. Не буду говорить о новых методах. Не буду говорить о том, как привлекать людей через эфир. Не буду говорить о том, что нужно снимать ролики и выкладывать их в Ютубе, чтобы ходить с камеры и снимать селфи повсюду. О новых методах ничего я вам не скажу. Хотя буду говорить о новой евангелизации. Хочу вернуться к началам и посмотреть, что является основой для любой евангелизации, в том числе и для так называемой новой евангелизации. И возьму пример самого известного евангелизатора, самого известного апостола, апостола Павла, и постараюсь посмотреть, что влияет на то, что его миссия является успешной. Потому что нужно сказать, что был у него успех его миссии. Хотя по-разному было, но это была успешная миссия евангелизатора. Не только израильтяне, но тоже греки, европейцы приняли Евангелие. Как это все получилось? И нужно начинать с самого начала. Как все это началось в жизни апостола Павла? И хочу обратить внимание на не на самого апостола Павла, на людей, которые вокруг него, те, которые способствуют успеху его евангелизационной миссии. И первый из них, может быть, самый главный, и для апостола Павла, и для всех евангелизаторов, и для вас тоже, это Стефан. Это самый главный человек, который отвечает за евангелизацию в церкви. Почему? Потому что именно жертва Стефана она является началом евангелизации апостола Павла. Читаем в Деяниях апостолов, что когда каменовали Стефана, Савл смотрел на это и соглашался на это, чтобы его каменовали. Жертва, которую принес Стефан ради тех, которые не знают Иисуса Христа, она прежде всего повлияла на того, кто смотрел на его смерть, на апостола Павла. Значит, все начинается на самом деле не с каких-то способностей апостола Павла, хотя он был образованный, не с какого-то нового метода, который апостол Павел придумал, да, как сейчас будем рассказывать, да, а есть новый метод, да, возьмем и попробуем, как это сработает. Нет, начинается все с того, с чего начинается вообще провозглашение Евангелия, с жертвы. Апостол Стефан, диакон Стефан, в своей жизни подражает жертве Иисуса Христа. Даже евангелист Лука похожие слова вкладывает в уста Стефана, который прощает тем, которые его убили. Из этого все начинается. Из этого на самом деле начинается евангелизация. Помню фильм про апостола Павла. Фильм не очень такой удачный, я бы так сказал, но есть в конце одна прекрасная сцена. Да? Старый апостол Павел прощается уже с жизнью и уже сидит в темнице в Риме, и не дают ему покоя лица людей, которые погибли из-за него. В Деяниях апостолов мы читаем, что он был главным, который преследовал первых христиан. И все время этого уже пожилого апостола Павла преследуют эти лица, которые появляются, людей, которые погибли из-за него. И когда умирает сам апостол Павел, эти люди выходят ему навстречу и с улыбкой встречают его как своего. Евангелизация, дорогие братья и сестры, начинается с жертвы. С жертвы Иисуса Христа и с жертвы многих людей, которые молятся о вас, о тех, которые евангелизируют, которые жертвуют свои страдания, которые готовы отдать что-то из своей жизни, какое-то страдание, неудобство и так далее, чтобы Слово Божие распространялось. Чтобы мы, не дай Бог, не подумали, что люди обращаются благодаря нашим усилиям. Я думаю, что большинство людей, которые обращаются, это не из-за наших хороших способностей, да, произносить красивую речь, да, либо привлекать внимание в YouTube. Не поэтому люди возвращаются к Богу. Возвращаются к Богу чаще всего потому, что бабушка, она молится каждый день о внуке, чтобы внук обратился. Либо мама молится о сыне, как святая Моника молилась о святом Августине, чтобы он обратился. Силой евангелизации является именно вот это начало. Это начало является началом любой евангелизации. И настоящими евангелизаторами являются пожилые люди, которые вас слушают, те, которые в больнице жертвуют свои страдания. Они на самом деле способствуют распространению Слова Божьего. Они способствуют обращению людей. Вот это настоящая сила. Такой пример оставил нам Иисус на кресте. Как говорит традиция, жил 33 года на земле. С того 30 лет в укрытии. Никто его не знал. Не знали, что он Бог, что он Мессия. 3 года проповедовал, а 3 часа умирал на кресте. Но самое главное, именно эти 3 часа, даже не 3 года проповеди, только 3 часа, которые провел на кресте, отдая свою жизнь ради нашего спасения. Вот такие пропорции, они тоже есть в нашей жизни. И мы чаще всего как-то увлекаемся этими 3 годами, когда мы вот что-то активно делаем, да, вот мы проповедуем, мы готовим, мы поем, да, все, активная деятельность. Да? Но без этих 3 часов, когда соединяемся с Иисусом, может быть, наши действия не принесут тех плодов, которые могли бы принести. В Евангелии от Иоанна есть такой момент, как раз про евангелизацию и смерть, и крест. К Иисусу пришли ученики и говорят, пришли к нам греки и хотят встретиться с тобой. Отличная возможность проповедовать грекам. Этого не было еще. Иисус проповедовал только евреям. Возможность проповедовать грекам. Я бы так сказал, переводя на современный язык, открылась возможность открыть канал в Нетфликсе. Наш католический. У нас будет свой канал, да? Сможем там вот снимать все. Они нас принимают бесплатно. И что говорит Иисус? Нет. Сейчас есть что-то важнее. Сейчас пришло мое время, пришел час Сына Человеческого и говорит эту свою проповедь про зерно, которое, павшее в землю, если не умрет, не принесет плода. Это механизм любой евангелизации. Если зерно, упавшее в землю, не умрет, не принесет плода. Мы можем много говорить. Плода нету. Почему? Потому что мы еще не умерли. Потому что зерно еще не упало в землю. В нас. Не в людях. Да? Поэтому, может, они не слышат, да, того, что мы им хотим передать. Да? Зерно, если не умрет, оно не принесет плода. И это является на самом деле механизмом евангелизации. Не внешние какие-то методы, внутренний метод, который заключается в том, что мы готовы пожертвовать собой, чтобы Слово Божие распространялось. И даже, может, не мы будем распространять это Слово, может, никто не будет знать, что это благодаря нашим молитвам и благодаря нашей жертве Слово Божие распространяется. И все обращаются, когда слушают настоятеля, которого я не люблю, да? Которого я критиковал, да? А вдруг все обращаются, слушая его средние проповеди. Интересно, почему? А может быть, потому что кто-то решил отдать свою жизнь ради спасения этого прихода, да? Людей в приходе. И это не то, что настоятель как-то поменялся и наговорит лучше проповеди. Они начинают действовать по-другому. Потому что кто-то решился на то, чтобы отдать свою жизнь. В 1969 году на радио Ватикана попросили тогда еще молодого доктора богословия Йозефа Ратцингера, чтобы прочитал цикл катехез на тему, как будет выглядеть церковь в 2000 году, в 69 году. Вот такая идея у них возникла, чтобы заняться такой футуристикой. Да? И спросили молодого Ратцингера, как будет выглядеть церковь в 2000 году. Ну, Ратцингер не сильно ошибся, она более-менее так выглядит, как он говорил. Но он задает один вопрос. Где находится то, что принесет плоды в будущем? Это вопрос любой футуристики, которой мы занимаемся, либо когда планируем что-то, да? Где находится то, что будет приносить плоды в будущем? И говорит, он дает пример церкви после Французской революции. Говорит, были некоторые, которые хотели только критиковать французскую революцию, скажем так, консерваторы. Да? О них уже никто не помнит сегодня, говорит Ратцингер. Потом были те, скажем так, либералы, которые хотели вести диалог с французской революцией. О тех тем более никто не помнит. Да? А говорит, правильный ответ на то, что делать после французской революции, нашел кто? Нашел Клеменс Хофбауэр, основатель один из первых редемптористов. Основателем был Алфонс Мария Лигуори. Одним из первых редемптористов был Клеменс Хофбауэр, который начал открывать христианские школы по всей Европе. И таким образом дал ответ на те вызовы, которые были перед церковью в то время. И Ратцингер отвечает, где находится то, что принесет плоды? Говорит, только тот, кто отдает себя, творит будущее. Только тот, кто отдает себя самого, творит будущее. 1969 год. Да? Ратцингер молодой говорит именно о том, что должен быть в нас дух жертвы Христовой, чтобы творить будущее. В 2000 году, спустя 31 год, уже префект конгрегации, кардинал Ратцингер, почти то же самое повторяет в своей речи, которую произнес в США для катехетов. Его выступление называется «Новая евангелизация». И говорит то же самое, что должен в нас быть дух зерна, которое падает в землю, чтобы принести плод. Вот. Это самое главное, что я бы хотел сегодня вот передать. Первый человек, который появляется вокруг апостола Павла, это Стефан. И мы часто забываем о нем, смотрим отдельно. Да? Есть апостол Павел, есть диакон Стефан. Вот. Жизнь параллельна. Нет, это не параллельная жизнь. Да? Это жизнь, которая пересекается в самом главном моменте жизни апостола Павла. И таким образом вот это пересечение вот их жизни указывает нам на схему любой евангелизации. Кардинал Карл Войтыла всегда обращался к больным. Да, говорит, молитесь за вашего епископа, молитесь за вашего папу римского, да, молитесь за меня, потому что ваша молитва – это сила. Я бы хотел вам вот передать вот это, да. Если хотите быть евангелизаторами, которые словами будут пытаться убедить других людей в Евангелии, в истинности Евангелия, хорошо, если бы у вас был Стефан. Если вы сами им не являетесь, да, не каждый из нас способен на это, найдите себе Стефана. Чтобы ваша деятельность, чтобы ваша евангелизация приносила плоды, найдите себе Стефана в больнице, в доме для престарелых, в интернате, в семье. Таких людей много. Я, например, лично считаю, что мое обращение – это дело моей мамы. Ну, я думаю, что много таких есть людей, которые обратились по схеме святого Августина. Я тоже. Да. Это вообще не мое дело было. Я даже не пытался обратиться к Богу. Просто кто-то за меня это сделал, да, способствовал этому обращению. Да. Найдите себе Стефана. Перед тем, как начнете снимать ролики в Ютубе, перед тем, как начнете думать про новые методы, нужно найти Стефана. Это первый человек, который нужен евангелизатору. Но это не все. Есть еще второй человек, который нужен евангелизатору. Когда апостол Павел уже обратился, пошел в Дамаск, потерял зрение, ничего не видел. И кого посылает Бог к апостолу Павлу? Посылает к, посылает Анания, не Корнелия. Тут Корнелия написал, но это не Корнелий. Корнелий — это другой. Ананий, который жил в Дамаске. На самом деле, наверное, это был настоятель этой общины в Дамаске. И отправляет его к апостолу Павлу, чтобы покрестить его. И апостол Павел принимает крещение от какого-то человека, незнакомого. Он великий ученик Гамалиэля, фарисей, один из самых образованных фарисеев в то время, принимает крещение от обычного человека, который жил на улице Простой в Дамаске. Наверное, было сложно. Да? Наверное, было сложно, зная его характер и зная его убеждения и то, какое у него было образование, принять авторитет кого-то другого. Может быть, менее образованного. Ну, точно менее образованного. Да? Про Анания не говорится, что он был фарисеем. Да? Может, менее успешного. Да? Но крещение передается через руки именно такого человека. И это второй момент, очень важный для евангелизации. Мы принимаем это служение евангелизатора, потому что вручает нам его церковь. Она не говорит апостолу Павлу: «Тот, которого ты встретил по дороге в Дамаск, это Иисус Христос. Прими крещение». А Бог говорит Ананию: «Я покажу ему, сколько он будет страдать ради моего имени». Миссия апостола Павла, миссия евангелизатора, тут второй раз начинается, да, я бы так сказал. Вот, то есть тройное начало на самом деле этой миссии, да. Это как обычно в жизни, да? Бог ведет нас все глубже и глубже. Один раз призывает его при смерти святого Стефана, потом подтверждает эту миссию через служение Анания, настоятеля из Дамаска, который подтверждает апостолу Павлу: «Да, церковь подтверждает то, что произошло в твоей духовной жизни». И с нами происходит то же самое. Это второй человек, который нужен евангелизатору. Если мы хотим, чтобы наша евангелизация, она была успешной и приносила плоды. Нам нужен не только Стефан, нам нужен Ананий, значит, нам нужен настоятель. Нет евангелизации вне церкви. Все, что мы делаем, делаем, потому что нам это велело делать церковь. Поэтому мнение настоятеля, руководителя, оно важно. И не только потому, что он знает лучше, он более образованный. Нет, может быть, он знает меньше. Может, он менее образованный, но он настоятель, да? И Бог поставил его в церкви, чтобы отвечать за то, что происходит в приходе, а епископа, чтобы отвечать за то, что происходит в нашей епархии. И он несет ответственность на себе, а не богословы или евангелизаторы. Значит, если нам что-то в голову пришло, мы увидели по дороге в Житомир Иисуса Христа, так как апостол Павел. Вдруг увидели его. Свет нас озарило. Да, я хочу быть евангелизатором. Мы упали на землю. Нас отвезли скорой в Житомир. И там есть, когда мы лежали в больнице в Житомире, да, приехал настоятель прихода кафедрального собора, да, и спрашивает, что произошло. Да. А им говорят: «Ну, я увидел Иисуса Христа, который мне сказал, я должен евангелизировать по всей Украине». Да, ну, сейчас главное, что скажет настоятель кафедрального собора. Что скажет наш Ананий? Вот так это в церкви работает. Да? Наш опыт, конечно, он нам ближе, и он для нас самый главный. Так как для апостола Павла опыт встречи с воскресшим Христом – это было главное. Но если нет подтверждения церкви, лучше ничего не делать. Подождать. А вдруг мы ошибаемся? А вдруг это моя только идея? А вдруг это мой эгоизм? Ждем подтверждения церкви. Поэтому много было таких общин, которые, ну, харизматических, которые именно в этот момент непослушания потеряли много. А евангелизация, конечно, связана тоже с разными харизматами, которые вы получаете. Я об этом не буду говорить, это на другую совсем вот духовную беседу, да. А то я буду вас привлекать разными харизматами, а не скажу, какие основы, да. Я сегодня про основы, да. Что все-таки дар распознания харизмы евангелизатора, она принадлежит церкви, настоятелю, епископу и так далее. Ну, в конечном счете, папе римскому. Значит, нам нужен Ананий, нам нужен настоятель, который нам подтвердит от имени церкви наше призвание. И снова случай из истории церкви. Мой любимый святой Ян Мария Вианей. Ян Мария Вианей был именно великим евангелизатором, потому что он много молился и жертвовал. Да? Он переписывал проповеди других людей, заикался, читал это, и люди обращались. Да? Когда великий проповедник Лакордер, доминиканец, приехал из Парижа послушать его, да? И со знакомым приехал, и знакомый говорит, ну, он уже заикается. А Лакордер говорит, я бы так хотел заикаться, как он. Это человек, который у него этих способностей быть евангелизатором, да, красиво говорить. Не стоит читать проповеди Иоанна Вианея, да? Его нужно было слушать. Да? И плоды его евангелизации, они появлялись именно из-за его молитвы, его страдания, из-за этого. И что говорит один раз Ян Мария Вианей? Они открыли что-то вроде воскресной школы. Ну, все успешно развивалось. И какие-то завистливые дамы донесли к епископу, что это что-то подозрительное. Да? Епископ решил закрыть эту воскресную школу. Да? Ну, как будто сейчас вам епископ сказал, что давайте закрываете Радио Мария. Да? Вечером получили звонок, да? Не знаем почему, да? Закрываем Радио Мария. Да? И, конечно, прихожане пришли к Яну Марию Вианею и говорят так. Отец, мы не видим в решении епископа воли Божией. Вы, наверное, бы тоже не видели, если бы вам сказали, что закрываем Радио Мария, да? И что отвечает Вианей? Он говорит, я тоже не вижу. И епископ видит, и этого должно быть достаточно. Значит, харизму распознания всех других харизмов в церкви имеет епископ. Да? Вианей говорит, я тоже не вижу, но это не самое главное. Да? Главное, что епископ видит в этом волю Божию, и мы будем послушны. Значит, второй момент, да, первый – это жертвенность и готовность пожертвовать собой, связана с фигурой диакона Стефана. Значит, найдите себе своего Стефана. Второе – это фигура послушания Ананий и с его рук апостол Павел принимает крещение. Найдите себе своего Анания, но он у вас уже есть. Тут можно даже не искать, да? В церкви хорошо знаем, кто отвечает за нас, за то, что мы делаем, да? Кто подтверждает нашу миссию и так далее. Это четко записано, а если нет, можно спросить отца Алексея, да? кому обращаться, если хотим распознать вот наши харизмы. Это второй момент. Вторая фигура очень важна для апостола Павла. Есть еще третья фигура, которую нужно тоже найти в своей жизни. Когда апостол Павел обратился, уехал на 7 лет в Аравию, ну и там сидел. Потом из Аравии уехал обратно к себе домой. Да? И, наверное, бы ничего не произошло с его евангелизацией, если бы его не вытащили оттуда, из деревни, да? Из Тарса. Это же не был великий центр. Да? Если бы его из его деревни не вытащили, тогда евангелизация бы не началась. Кто его оттуда достал? Варнава. Святой Варнава. Поехал, взял апостола Павла, приехали обратно в Дамаск, и помним, есть в Деяниях апостолов записано такой момент, когда молились, и Дух Святой говорит: назначьте уже тех, которых я выбрал, чтобы они пошли и евангелизировали. И выбрали среди всех, которые там были, Павла и Варнаву. И они поехали в свою первую свое первое миссийное путешествие. Да. Варнава, друг, который находит апостола Павла, о котором, может быть, все забыли. Евангелизация — это тоже дело дружбы. Хорошо иметь с собой друга. Иисус посылал апостолов подвое. Святой Доминик, мой отец, посылал тоже подвое. Почему? Почему ни одного проповедника? Это было им бы интересно, это было бы приятно. Все бы смотрели на меня только, да? Все бы только о мне говорили, да? Только я бы снимался в Ютубе, да? Но и это тоже опасно, сразу видим, да? Это слишком начинаем привязываться к себе и к своим способностям, и к своей личности. Это очень легко можно раздуть наше эго. Иисус посылал подвое, и потом другие святые тоже, своих учеников, не только потому, что из-за, скажем так, безопасности, это тоже в то время было очень опасным одному человеку путешествовать, не только, потому, чтобы следили друг за другом, да? Иногда так есть, да? В ордене нельзя выходить сестре одной, чтобы они там следили друг за другом, да? Чтобы ничего не случилось страшного, да? Нет, не поэтому. Есть один мотив гораздо важнее, и кроме этих двух, которые тоже важны, да? Чтобы мы могли нашим примером показать, что как мы любим друг друга. То, что Иисус говорил нам вчера, позавчера в Евангелии: любите друг друга, и так все узнают Отце. Да? Любовь наша является свидетельством. И поэтому мне нужен мой собрат, которого, к сожалению, сегодня нет со мной. Да? Доминиканцев всегда нужно двух приглашать. Да? Я иногда привозил кого-то из моих братьев, именно не только потому, что я там чего-то не знал и не знал, как сказать. Да? Ну, всегда интереснее, когда два брата говорят, но тоже, чтобы увидеть то, что мы настолько любим друг друга, что мы готовы потратить время друг для друга. Вот это вот самое минимум, да? Я же мог сидеть и ничего не делать дома, либо делать то, что мне нравится. Ну, а я поеду с братом и буду вместе с ним на Радио Мария, потому что мне хочется потратить время, да? И это то, чего один человек не может показать. Когда даже говорит о любви, ну, он только говорит, да? А мне нужен мой собрат, чтобы я вам мог показать, как мы любим друг друга, независимо от того, что мы друг друга раздражаем, да? Вот, например. Это только можно увидеть, когда мы видим двух доминиканцев, двух францисканцев, не знаю, как с иезуитами, там совсем по-другому у них, да, в ордене. Но именно Варнава нужен нам для христианского свидетельства, для того, чтобы передать то, то, что невозможно передать словами, чтобы другие могли увидеть то, как мы любим друг друга. И это третья фигура, которая нужна евангелизатору. Стефан, который будет молиться и жертвовать. Ананий, который будет подтверждать нашу харизму. И Варнава, с которым я всегда буду вместе, чтобы давать свидетельство, чтобы не только словами проповедовать, либо, так как говорил святой Франциск братьям, проповедуйте, братья, если нужно, даже словами. Но прежде всего проповедуйте своей жизнью. Это тоже очень важный аспект евангелизации. Эти три фигуры хочу вам оставить как пример для евангелизатора и тоже предложить прочтение этого текста Ратцингера. Я думаю, что его нет на украинском либо на русском, но мы постараемся сделать хотя бы часть из этого текста перевести и опубликовать в Вербуме. Чтобы для меня лично это один из самых главных текстов вообще богословских, которые я когда-то либо читал, да? Про новая евангелизация. Текст, который в 2000 году префект конгрегации Ратцингер прочитал для катехетов в США. Отличный текст, который показывает именно на те аспекты, о которых я говорил. Ратцингер говорит еще о одной вещи, о искушении успеха. Что в любой евангелизации, особенно в новой евангелизации, которая, кажется, дает нам что-то новое. Вот старая евангелизация уже не работает, берем новую, значит, она должна работать. Значит, должен быть успех. Должны приходить люди. Нету их сейчас, например, скажем, там, в государстве X в Западной Европе. Начинаем новую евангелизацию, они обязательно должны появиться. Потому что это новая евангелизация. А Ратцингер говорит, нет, это искушение. Любое начало, говорит, оно невидимое. И дает пример горчичного зерна. Мы бы хотели видеть сразу великое дерево. Да? А чаще всего, когда начинаем евангелизацию, она напоминает горчичное зерно. Так маленькое, что почти его не видно. И поэтому это тяжело, потому что иногда нам кажется, что мы все делаем, и никаких плодов, никаких успехов. И либо можно отчаяться, либо можно начинать использовать методы, которые на самом деле не являются евангелизацией, только духовной манипуляцией, да? И на это обращает внимание тоже Ратцингер, да? Что иногда ради успеха, ради лайков в Фейсбуке мы готовы, да, делать то, либо говорить то, что понравится. Да? А то если уже там смотрим в статистику в Фейсбуке, нашей страничке, все падает вниз, да? Значит, нужно поднять какой-то вопрос, который поднимет нам количество лайков, да? И иногда поднимаем такие вопросы, которых не стоит поднимать. Либо говорим то, что не стоит говорить, да? Значит, чтобы не поддаться этому искушению успеха. Евангелизация – это, он говорит так, церковь – это всегда и великое дерево, и горчичное зерно. Я иногда смеюсь и советую епископам новым, чтобы взяли в себе в герб, да, епископа горчичное зерно, вот маленькую точечку, да, чтобы всегда думали о том, что великие дела, они начинаются, имеют маленькие начала, да, чтобы немножко поскромнее смотреть на то, что мы делаем, и на наши усилия. Да. Горчичное зерно, вот это первый образ из этого текста кардинала Ратцингера, а второй, о котором я уже говорил, это зерно, которое умирает, чтобы принести плод. Хорошо. Хочу еще раз в конце повторить. Три фигуры важны для евангелизатора. Это святой Стефан, который жертвует собой, чтобы слова апостола Павла приносили плод. Найдите себе Стефана. Это Ананий, настоятель прихода в Дамаске, который распознает харизму евангелизатора апостола Павла. У вас Ананий точно уже есть. У каждого, кто есть в церкви, Ананий есть. Только нужно дух послушания, чтобы мы были готовы всегда слушаться. И третий – это друг, с которым я буду всегда евангелизировать. Не только чтобы помогать друг другу, но чтобы другие могли увидеть нашу любовь. Найдите себе Варнаву. Хочу поблагодарить за эту встречу, потому что сегодня у меня годовщина. День моего рукоположения. Мне очень приятно, что я мог этот вечер провести с вами. И когда тут мы молились, мне пришла в голову одна фраза святого Поликарпа, которая мне очень нравится. Когда его уже вели на мучение, да, еще пытались его заставить отречься Господа. А он говорит так: «Ну, я прожил 90 лет. Большинство из этих лет я священник и епископ. За эти годы Господь никогда меня не подвел. Я до конца его не подведу». Я бы немножко парафразу сделал этих слов святого Поликарпа. Я не такой, как Поликарп. «За 14 лет с моего рукоположения Господь никогда меня не подвел. Я его, да». Бывает, да? Я слабый человек, слабый евангелизатор и слабый священник. Но Господь за эти 14 лет меня никогда не подвел, и я за это ему огромно благодарен. Аминь.